Эй, ты слушаешь научно-популярный медицинский подкаст «Границы абсолютной тупости». Здесь ты узнаешь, что происходило в медицине раньше, что происходит сегодня и что будет завтра. Мы доступны на всех платформах. Обязательно не забывай делиться этим подкастом. Мы за доказательную медицину.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, и вот вновь ваш любимый подкаст «Границы абсолютной тупости». Да, нас очень давно не было, но это какой-то странный был отпуск, о котором мы не договаривались. Ну ладно, не будем тянуть резину. Коллеги, здравствуйте, здравствуйте, Павел Павлович, Никита Олегович.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, мы возвращаемся после отпуска, всех приветствую, рад видеть и слышать своих соведущих любимых, соскучился по нашему подкасту. Павел Павлович, как у вас дела?
Здравствуйте, я тоже рад приветствовать дорогих коллег и радиослушателей.
Да, такой вот у нас был промежуточек, но тем не менее нас слушают, мы там в хорошие позиции занимаем в подкастах медицины. Вот, ну ладно, собственно, что у нас сегодня за тема? Почему мы это решили спросить? Потому что люди увидят, о, подкаст от границы абсолютной тупости, и даже не прочитают тему, и сразу включат. Давайте скажем, что у нас сегодня. У нас сегодня... ВИЧ? Ничего себе. Это была тема, запланированная еще давным-давно, вот, но, тем не менее, это очень интересная тема, и мы ее, так сказать, помусолим с разных сторон. Да, Никита Олегович.
Да, ну, наверное, мы не будем погружаться слишком глубоко в вопросы, которые общеизвестны. История ВИЧ-инфекции, какие-то классические аспекты эпидемиологии, заболеваемости. Это все то, что в интернете очень активно сейчас пропагандируется. Общество хорошо проинформировано на данный момент об этой проблеме. И нам стало интересно поговорить о ВИЧ-инфекции, ну и, может быть, даже о синдроме приобретенного иммунодефицита, как патофизиологи, ну, мы с Павлом Павловичем, и кардиолог действующий, что он об этом думает. Вот мы пытаемся на этом стыке двух дисциплин, может быть, найти какие-то общие темы для разговора. Я уверен, они легко найдутся.
Да, но судя по нашему, так сказать, перспективе, что у нас будет в подкасте, выйти должно интересно. Вот, а с чего начнем, коллеги?
Да, ну поскольку исторические аспекты нам менее интересны, можно очень коротко напомнить, что ВИЧ-инфекция стала распространяться активной, по крайней мере, нам стало об этом известно в начале 80-х годов прошлого века в Соединенных Штатах Америки. Многие доктора забили тревогу из-за увеличения частоты пневмоцистных пневмоний, целого ряда опухолей, которые нетипичны были для людей, которые... обычно ими заболевали. Ну и в процессе изучения этого вопроса, да, был открыт вирус иммунодефицита человека. Потом далее мы изучили его подробнее, раскрутили его геном, выяснили, откуда именно он взялся. Несколько из гипотез, но самое популярное, что он от шимпанзе произошел, несколько раз там многократно мутировал, рекомбинировал и в итоге попал к человеку. Скорее всего, во время разделки туш, поскольку в Африке, в нескольких странах существует такая индустрия целая, ну, поскольку там с питанием довольно все плохо, тем более это какие годы? 60-е, 70-е. 80-е нам стало известно только о ВИЧ-инфекции. А появилась она, конечно же, гораздо раньше. Скорее всего, даже в 60-е годы очень много есть хороших видео об истории ВИЧ. Я, например, порекомендую видео на канале, на YouTube-канале Луни. Хорошее очень видео, мне понравилось. Рекомендую. Ну и вот какой-то неудачливый раздельщик туш случайно заразился от шимпанзе этим вирусом, потом он распространялся по Африке, потом он попал на Гаити, это уже 70-е годы, ну а с Гаити попал в США и потом распространился по всему миру. Вот. Ну а изучили мы его и узнали все тонкости патогенеза и этиологии только во второй половине 80-х и даже в 90-х годах. На сегодняшний день, по примерным оценкам, болеет около 40 миллионов человек в мире, но это официальные данные, конечно, же пациентов гораздо больше. Вот. О современном этапе изучения ВИЧ-инфекции мы, конечно, сегодня и хотим поговорить о лечении, возможно, о патофизиологии совсем немного, но наглядно. Ну и наверняка Павел Павлович, наш волшебник, главный наш спикер, приготовил какие-то особо интересные факты ВИЧ-инфекции. Руслан, ну давай тогда...
Значит, ВИЧ-инфекция. Ну, по истории все ясно. Ну, наверное, не знаю, было проще бы перейти вообще, что за ВИЧ-инфекция, наверное, со стороны подфиза. Вот. Что же он делает с организмом, Никита Олегович?
Ну, давайте очень коротко вспомним. Попытаюсь приводить максимально понятные тоже аналогии для широкого круга нашей аудитории. Насколько я знаю, нас слушают не только медики, что дополнительно приятно и стимулирует вот выдумывать всякие обходные пути объяснений. ВИЧ-инфекция – это вирусная инфекция. Этот вирус довольно хитер и коварен. Так уж сложилось эволюционно, что он придумал атаковать организм в таком довольно необычном месте. Он атакует организм со стороны иммунной системы, что, в общем-то, делали другие вирусы и до него. Но он это делает по-особенному, он делает это особенно изощренно, попадая в организм несколькими путями. Ну, это тоже все, я думаю, знают. Парентеральный путь, половой путь. ВИЧ есть в слюне, есть в крови, есть во влагалищном секрете и в сперме. Есть и в других тоже жидкостях, но недостаточно, чтобы заразить человека. Значит, или половой путь, или, еще вертикальный путь, конечно же, да, то есть от беременной маме ребенку, или с молоком, или во время родов, или во время беременности. И, значит, когда этот вирус попадает в организм человека, он довольно быстро находит специализированные иммунные клетки. Это прежде всего Т-лимфоциты, ну, не хочу тоже сыпать терминами, CD4+, так называемые, или Т-хелперы, но и моноциты тоже, и дендритные клетки. Короче, важнейшие контроллеры, важнейшие участники иммунной системы. То есть он сразу же проникает внутрь тех клеток, которые призваны бороться с этим вирусом и со всеми другими вирусами. И дальше он реплицируется в клетках иммунной системы, поскольку эти клетки разбросаны по всему организму, этот вирус находит в себе 1000 разных резервуаров. Насколько он хитер, меня это поражает каждый раз. То есть он пролезет и в лимфоузлы, и там будет реплицироваться, то есть делать свои копии. Он пролезет в мозг и будет жить там, как в резервуаре тоже. Он пролезет в глоточное кольцо Пирогова-Вальдейра, везде, где есть лимфоидная ткань, а она в организме в огромном тоже представлена количестве, он будет там жить и размножаться, и убивать Т-лимфоциты, наши Т-хелперы любимые. И будет делать это довольно медленно, в течение нескольких лет. Ну вот про стадии, может быть, мы тоже чуть попозже скажем, да, выделяют классические 4 стадии ВИЧ-инфекции. Первый инкубационный период, кстати, который тоже довольно длинный, чем эта инфекция тоже опасна, да, там от нескольких недель до нескольких месяцев может происходить инкубационный период, когда вообще даже найти невозможно ни РНК, ни антител, ничего. Потом начинается период острой инфекции, про нее отдельно скажем, тоже она очень по-разному бывает выглядит, маскируется под другие заболевания и так далее. То есть вот инкубационный период 3 недели-3 месяца, потом период острой инфекции, которая вообще не у всех есть, то есть когда человек просто лихорадит, ему нехорошо, болят мышцы, высокая температура, но это проходит само, тоже за несколько недель. А вот потом начинается самое интересное, ну в кавычках, от 2-3 там, до 5-7 лет, у некоторых до 10 лет вообще нет никаких симптомов. Совершенно здоровые люди, они себя прекрасно чувствуют, они ни на что не жалуются, у них ничего не болит, поэтому, кстати, может быть и зародилось вот это очень странное течение ВИЧ-отрицателей, да, их главный аргумент, ну, по крайней мере, на первых этапах какой был? Я прекрасно здоров, я прекрасно себя чувствую, что вы мне говорите, какие там Т-хелперы, да? Т-хелперы, они не болят. Но через 5-7 лет, когда его иммунная система погибнет почти вся, и количество клеток будет очень низким, он начнет болеть любыми инфекциями. То есть инфекция, которая здорового человека вообще не поражает, он даже не чихнет от нее. Человек вот с терминальной стадией, с количеством клеток менее 200, погибнет, там, я не знаю, от герпесного энцефалита, или менингоэнцефалита, да, или от пневмоцистной пневмонии, или от лимфомы мозга. Лимфома мозга – это вообще-то редчайшая вещь. У здоровых людей ее вообще не бывает. Вот, значит, примерно вот такая стадийность и вот этот самый длинный, латентный или субклинический период, или скрытый период, который вот продолжается в среднем 5-7 лет, он и является, ну, главной проблемой, да, люди не понимают опасности реальной и поэтому не лечатся. А на современном этапе, конечно же, есть терапия, высокоактивная антиретровирусная терапия, которая позволяет продлить жизнь вот этих 5-7-10 лет до вполне полноценных 20-30-40 лет, да, конечно, с оговорками, с особенностями, постоянно надо находиться под наблюдением, постоянно ежедневно принимать таблетки специальные, но если их принимать, то количество Т-лимфоцитов будет нормальным, и человек проживет, ну, почти столько же, сколько человек без ВИЧ. Вот. Павел Павлович, может быть, что-то про стадийность интересное тоже добавите?
Стадийность действительно заболевание уникальное и в плане инкубационного периода, и в плане времени от начала заражения до проявления тяжелых симптомов синдрома приобретенного иммунодефицита. Вот. Ну, говоря о патофизиологии, можно сконцентрироваться на нескольких интересных механизмах, мишенях, белках, которые чуть позже нам помогут понять некоторые перспективные подходы к лечению и к профилактике. Например, механизм, с помощью которого вирус проникает в свои клетки, мишени и жертвы.
Да, это известнейший механизм тоже. Про это хотелось бы рассказать, но тоже, коллеги, останавливайте меня, если вдруг я слишком глубоко погружусь в патофизиологию. Чем этот вирус интересен мне, ну и Павлу Павловичу, как вот именно патофизиологам? Он использует иммунные механизмы против иммунитета. Он такой своего рода троянский конь. То есть он не просто убивает Т-хелперы, он еще нарушает их работу, он использует их же механизмы, чтобы убивать и Т-хелперы, и другие клетки иммунитета, используя широчайший арсенал разных механизмов. Но самый главный, конечно, да, ключевой пункт заражения – это проникновение ВИЧ в клетки иммунитета, в Т-хелперы или CD4+, Т-лимфоциты, в моноциты, дендритные клетки. Что он использует? Свой специальный гликопротеин, такой небольшой участок своего вириона, чтобы проникнуть в CD4 Т-лимфоцит, он использует как раз вот этот рецептор CD4+, не знаю, насколько это, конечно, заумно для слушателей не из медицины, но это важнейший маркер всех Т-хелперов, то есть наших помощников иммунных, которые регулируют буквально все звенья иммунитета. Значит, ВИЧ находит этот CD4 на клетке, но одного этого CD4 ему недостаточно. Он использует ко-рецепторы, тоже понятная штука, да, одного рецептора мало, нужны помощники. И в качестве помощников он использует другие тоже рецепторы для хемокинов, хемокиновые рецепторы. А хемокины, в свою очередь, тоже регуляторы молекулы, которые передают информацию от одной иммунной клетки к другой, а потом к третьей, потом к четвертой. То есть это как буквально шпион, который влез в нашу телефонную сеть и использует наши же коммуникации, чтобы передавать неправильную информацию, передавать свои вирионы к другим клеткам. Это можно сравнить с хакерами, которые влезли в ваш телефон и используют ваши же социальные сети, чтобы рассылать сообщения друзьям по типу «дай денег, займи пятеру до пятницы», «скинь на пиво», или там «я попал в аварию, нужно 5 тысяч». Там, вот. Ну, все знают, да, такие ситуации. Вот ВИЧ делает что-то похожее. Он влезает внутрь с помощью наших собственных каналов коммуникации, иммунной системы, я имею в виду. Вот, это так называемый CXCR4, CCR5, ну, то есть название, конечно, ни о чем людям не из медицины не говорят, но сам факт, конечно, забавный. Что меня еще больше поражает, когда этот ВИЧ пролезает в клетку, как и любой вирус, он же не живой, да? Вирус существует как что-то похожее на жизнь только внутри клетки, когда он подчиняет себе все системы внутриклеточные. Этот вирус поступает еще хитрее. Он РНК-содержащий, и на основе своей РНК он строит ДНК, то есть такой же кусочек небольшой молекулы ДНК, который встраивает в ядро, то есть в ДНК или в геном клетки иммунитета Т-CD4+, или моноцита макрофага, или микроглии, неважно, да, и может там надолго залечь в спячку. Тоже очень интересно, да, похоже на спящих агентов. Он проник, он уже попал в организм, да, он уже заразил все клетки, какие только мог, но на довольно большой промежуток времени он может замолчать и ничего не делать, и не вести никакую подрывную деятельность. Ему нужен внешний сигнал, ему нужен звонок, который заставит его запустить процедуру уничтожения. Вот. И как вы думаете, что же это за звонок такой? Это те самые регуляторы иммунной системы. То есть когда клетки, зараженные вирусом, позвонит другая иммунная клетка и скажет, что пора работать, братан, чувак, давай поднимайся, тут привалила нам какая-то инфекция, нам надо справиться с гриппом, с гепатитом, не знаю, с ОРВИ, с бактериальной какой-то инфекцией, неважно. И вот тогда вирус, чувствуя вот этот сигнал, начинает репликацию. То есть, по сути, сигнал к включению иммунной системы становится сигналом к ее самоуничтожению. Он начинает репликацию и начинает убивать всех вообще иммунных, все иммунные клетки, какие ему только попадутся. Вот, ну, так, Руслан, я не слишком далеко в патофизиологию погрузился. Вот, ну, тогда давайте еще одну небольшую патофизиологическую тоже штуковину, которая лично меня поражает. Это то, как он использует вот эти наши внутренние каналы связи. То есть, когда кусочек молекулы ДНК ВИЧ встраивается в геном клетки хозяина, он, вот как я и сказал, может довольно долго молчать. А потом ему нужен внешний сигнал от других участников иммунной системы. Как же он это делает? У него есть такие кусочки в ДНК, которые расположены по краям. Длинные концевые повторы, LTR, вот эти так называемые. И эти кусочки ДНК, которые находятся по краям, обладают мощнейшим сродством к нашим собственным внутренним факторам транскрипции. То есть это буквально разговор об одном и том же. Он не просто влез в нашу систему коммуникации, он не просто ждет сигнала, он еще перенастроил все каналы связи, с помощью которых говорила иммунная система, для своих нужд. И когда эта информация наконец поступает, с самой благой целью, то есть иммунитет-то наоборот стремится убить, уничтожить, элиминировать, да, эту систему. Но сигнал связывается с вот этими концевыми повторами и запускает систему самоуничтожения. Вот, а дальше начинается самое плохое, вырастает уровень виремии. Это как раз вот закончился инкубационный период. Первые вот эти 3-7-8 недель начинается острая инфекция ВИЧ, которая проявляется очень неспецифично. Вообще нельзя сказать, что это ВИЧ. Какая-то сыпь, причем сыпь может быть вообще любая, какая угодно, похожая на коль, на краснуху, на герпес, макулезная, папулезная, там, какая угодно еще. Вот, я даже ради интереса переговорил с врачами-инфекционистами, вот, как они на это вообще смотрят. И что мне сказал доктор-инфекционист? В любой непонятной ситуации проверяй на ВИЧ. Ну, какой любой? Значит, если у тебя взрослый пациент с любой сыпью, вообще неважно, любой сыпью, сразу проверяем на ВИЧ. Если у него непонятная какая-нибудь лимфоаденопатия, парочку лимфоузлов увеличены несколько недель, сразу проверяем на ВИЧ. Или печень увеличена, сразу на ВИЧ. Или селезенка, проверяем на ВИЧ. Или он лихорадит непонятно, там, месяц или два месяца, и никто не может понять, почему он лихорадит. На ВИЧ. Или у него непонятная анемия. На ВИЧ. Или что еще? Что еще? А, если... Непонятная диарея, непонятная потеря массы тела. То есть вот эти все симптомы, они максимально неспецифичны. Тут же вообще ничего нельзя сказать, что это может быть и ОРВИ, и гепатит, и рак. Но вот доктор-инфекционист, если такой пациент к нему уже попал, с самого начала проверит его на ВИЧ. Ну вот в этих случаях именно. Лимфоаденопатия, гепатоспленомегалия, любая сыпь, любая лихорадка, любая диарея непонятная. Вот. А что, если пациент решит не идти в больницу? Вот что тогда произойдет? Вот на этом этапе, на первых 3-4 неделях после инкубационного периода. Ничего не произойдет. Сыпь пройдет, лимфоузлы уменьшатся, печень вернется к норме. Хотя бывают редкие случаи, когда вот эта острая инфекция сразу же, почти там без промежутка, переходит в СПИД, но это очень редко. Как правило, состояние нормализуется само, без внешних вмешательств. И дальше человек, если он не пришел в больницу, будет жить нормально в среднем 5-7 лет. А вот дальше начнется самое...
С ума сойти. Ну... Твои аналогии со всякими вот этими звонками, я сразу какой-то мультик вспомню, ну, какой-то у меня в голове играет. Это какой-то сюжет фильма с не самым хорошим концом.
Ну да, но это, если что, была импровизация, я это придумал вот прямо сейчас, пока говорил с вами. Да, ну и поскольку вот этот вирус иммунодефицита человека убивает CD4 клетки, там вот, если вернуться к начальному этапу, значит, после инкубации вот это острое состояние или острый ВИЧ, да, так называемый, можно посмотреть прикольные графики, там есть в любых книжках, в любых статейках, там, где концентрация вируса начинает пересекаться с Т-хелперами, CD4 лимфоцитами, то есть вирусная нагрузка резко подскакивает, а количество Т-хелперов резко падает. Это значит, во-первых, что они погибают от ВИЧ, а во-вторых, это значит, что они устремляются в лимфоузлы, чтобы показать антигены ВИЧа нашему собственному иммунитету. Казалось бы, это же хорошо. Наконец-то иммунитет заработает и убьет этот зловредный патоген. Но на самом деле нет, поскольку ВИЧ заразит и те клетки, которые придут его убивать парадоксальным образом. Более того, ВИЧ будет убивать даже те клетки, которые не заражены ВИЧ-инфекцией. Он разбрасывает свои антигены на клетки соседей, и те погибают тоже апоптозом. Он образует синцити, то есть объединяется с другими клетками. Ну, короче, широчайший арсенал, просто невероятно, да, какими разными способами ВИЧ убивает наши иммунные клетки. Вот, ну и после этих 5-7 лет, иногда больше, кстати, иногда доходит до 20 лет, иногда до 30 лет, а иногда это все сокращается до года, у человека начинаются тяжелейшие оппортунистические инфекции. Вот, ну про них, может быть, мы отдельно поговорим. И вот здесь можно вообще всю внутреннюю медицину запихнуть. Здесь можно и про кардиологию поговорить, вот, и про гастроэнтерологию, и про дерматовенерологию, потому что инфекции тут поражают вообще какой угодно орган. Ну и, скорее всего, конечно, чаще всего, как мне инфекционисты говорят, такие люди погибают от менингоэнцефалитов. Причем самые разные этиологии, там чего только не высеивается у них. Да, и токсоплазма бывает, о господи, и туберкулез бывает, и микоплазма бывает, и вирусы самые различные бывают тоже. Да, ну что тут еще, наверное, можно интересное подобрать, вот как патофизиолог. Есть люди, которые не могут заразиться ВИЧ-инфекцией. И вот это интересно. Павел Павлович, как вы считаете, какие же люди не заражаются вообще?
Да, действительно. Ну, есть несколько гипотез по этому поводу, но одна довольно хорошо изучена, как минимум одну популяцию можно назвать. Это люди с мутацией того самого хемокинового корецептора, о котором вы говорили выше, и если он не работает, то ВИЧ не может проникнуть в клетки, или, по крайней мере, недостаточно может это сделать, и эти люди не заражаются при контакте с ВИЧ. Впрочем, описаны несколько ситуаций, несколько случаев там, где они все-таки заражались. То есть даже таким людям не стоит быть совершенно беспечными по поводу ВИЧ-профилактики. Вот. Большой процент, ну, не супер большой, но наибольший процент в Европе таких людей проживает на севере. Считается, что исторически эту, значит, мутацию распространили по Европе викинги. Как мы знаем, они ответственны не только за это, но и за распространение, например, первичного гемохроматоза, ген HFE, который чаще всего в основе гемохроматоза и перегрузки железом лежит, тоже пришел от викингов. Есть гипотезы, почему эта такая мутация сохранилась столь долгое время. Ведь если она сохранилась, значит, она полезна была, полезна для выживания. И есть версии, что во время Великой чумы Средневековья она защищала ее носителей. А другая версия тоже любопытная, что от натуральной оспы. Более того, вирус натуральной оспы, по-моему, пользуется точно таким же, этим же самым хемокиновым рецептором для проникновения в клетки. Возможно, дело в этом. И вот эти люди, они фактически, да, резистентны, можно сказать, к заражению ВИЧ.
Да, ну то есть, если возвращаться к моей совершенно импровизационной аналогии с каналами связи, да, то есть ВИЧ использует как какой-нибудь внутренний, допустим, внутреннюю сеть интернет, локалку, внутреннюю локальную сеть иммунной системы, чтобы проникать в нее, он еще ее перепрограммирует, используя конкретные алгоритмы, то есть программы, которые перестраивают, допустим, код, ну вот в моем вот этом примере. А часть людей просто сидит на другом провайдере. Вместо Билайна используют Йоту там или что-нибудь еще. Но поскольку их очень мало, такие вообще остались люди, которые на Йоте сидят, а? Интересно.
У меня интернет на работе.
А, да? Ну, значит, неудачный пример. Выберите какого-нибудь другого маленького провайдера, который использует какой-нибудь другой домен или другой сервер. Вот здесь то же самое. То есть ВИЧу нужно два сигнала, чтобы проникнуть в клетку. Сигнал CD4, сигнал хеморецептора вот этого, хемокинового рецептора. И если хемокиновый рецептор будет другой по форме, то есть ВИЧ просто не сможет своим ключиком попасть в замочную скважину. Просто из-за того, что человеку повезло. Вот такой ген у него редкий, всего лишь, да, 1% европейской популяции людей, которые вот этот хемокиновый рецептор другой конформации, поэтому ВИЧ проникнуть в клетку не может. Тут есть еще несколько интересных фактов. Есть так называемые люди, элитные контроллеры, которые, заражаясь ВИЧ-инфекцией, могут много лет вообще никак не страдать, и уровень Т-лимфоцитов в их крови остается нормальным в течение 10 лет, 20 лет, 30 лет и так далее. Вот. Значит, их называют не прогрессоры, или вот самые крутые из них, прокачанная каста, это элитные контроллеры. Ну, точно непонятно, кстати, с чем это связано. Тоже несколько есть интересных гипотез на этот счет, несколько есть исследований довольно больших. Но самые главные кандидаты, опять-таки, это хемокиновые рецепторы, это молекулы HLA, то есть главного комплекса гистосовместимости. Надо говорить, что B27, там B5801, ладно, не буду. Значит, молекулы главного комплекса гистосовместимости и рецепторы, там киры так называемые, рецепторы натуральных киллеров. Натуральные киллеры тоже важнейшие участники иммунной системы, которые справляются с вирусными инфекциями, которые справляются с опухолевыми клетками, важнейший барьер врожденного иммунитета. И вот люди, которым просто повезло, эволюция вот так выкинула кости, что в их генах конформация определенных структур немножко другой формы. И все. И ВИЧу это уже не нравится, он не может пролезть, ему не нравится там размножаться. И такие люди, даже заразившись, если вдруг такое произошло, не будут болеть и не будут испытывать остальных проблем, которые характерны вот для пациентов уже с тяжелым приобретенным иммунодефицитом. Вот, как-то так. Можно тут можно вспомнить вот этих прогрессоров, не прогрессоров, раз я уже сказал. Прогрессоры те, у которых быстро падает уровень Т-клеток, менее там 500, потом менее 200, за несколько лет, как правило, вот в микролитре. Не прогрессоры, наоборот, медленно, но элитные контроллеры, понятно из названия, дольше всех сопротивляются. Вот, значит, если продолжать вот эту, прямо лоббировать линию патофизиологии, то здесь почему тоже интересно рассматривать патогенез ВИЧ-инфекции. Это же известная проблема. Я думаю, меня коллеги-преподаватели тоже поддержат. Вот когда патофизиология начинается, такая настоящая, знаете, хардкорная, когда прям механизмы какие-то там, молекулярные факторы, НФАТы, НФКПБ, вот Руслан уже скривился, он понял, о чем я говорю. Вот как студентам объяснить, зачем им это нужно? То есть они искренне этого не понимают. Какая-то супер-хардкорная молекулярная биология. Мы куда вообще пришли? Вот зачем нам это? Руслан, ты что в таких случаях делаешь, а? Когда воспаление, вот там, вот эти штуки начинаются.
Никита Олегович, ну, такая сейчас ситуация, когда ко мне приходят студенты, они, в принципе, очень-очень слабенькие в подфизе. Да, и там, если я начинаю что-то рассказывать о воспалении, о каких-то вот самых простых вещах, ну, про всякие там молекулы адгезии, викама и кама, они просто вот глаза у них на сразу куда-то уходят, они их запрокидывают, и типа, зачем это все нужно? А ведь... Основа даже в кардиологии того же атерогенеза — это все патофизиология. Ну, то есть, не знаю.
Ну, то есть у тебя есть какие-нибудь лайфхаки, как их стимулировать, изучать по-настоящему вот эти
стимулировать?
Вопросы?
Стимулировать? Ну, когда я им объясняю что-то с патофизиологической точки зрения, различные там механизмы, там вот тот же атерогенез, они говорят, вау, как это интересно. Ну, то есть это их стимулирует буквально на 40 минут именно в реальном времени. Потом нет, все-таки не знаю почему. Хотя для меня, я считаю, что подфиз — это, наверное, основа клинического мышления.
Вот, и, если что, почему я вдруг решил завести эту шарманку, да, хотя казалось бы, да, она тут ни при чем. Просто ВИЧ-инфекция — это самый яркий пример, когда патофизиология и микробиология, и вот эти все молекулярные штуковины просто напрямую тебе объясняют и последовательность событий, и самое главное — лечение. То есть вы можете просто проследить патогенез. Вот наш вирус попал там в кровь. Ему нужно прицепиться к клетке, да, и слиться мембранами. Что он для этого использует? Там GP там 120, GP41. Вот они слились, вирион ВИЧ и клетка CD4 T-helper. Потом он проник, построил на матрице РНК свою ДНК. Специальный фермент для этого есть. Потом другой фермент берет эту ДНК, встраивает в клетку. Потом вот этот повтор запускает репликацию. Потом эти вирионы начинают размножаться, их белки специальными протеазами режутся и так далее. Казалось бы, но это же совершенно оторванная от жизни картинка, которую там мы даже световой микроскоп не увидим, там в электронный только максимум, да? Но все, лечение построено именно на этом, то есть прямо поэтапно можно идти. Вот они сливаются. А можно прервать слияние? Можно. Есть такой класс препаратов, да, ингибиторы фузии. Потом дальше. Он строит ДНК на РНК. Есть такие препараты? Есть такие препараты, да, ингибиторы обратной транскриптазы, нуклеозидные, ненуклеозидные. Важнейшая вообще группа, да, то есть прервать его еще на стадии построения его генома. Генома вируса тоже, да. Дальше он вливается, да, встраивается. Можно это затормозить? Можно затормозить. Вот, и так буквально по ступенечкам мы поднимаемся и побеждаем ВИЧ-инфект, ну, пусть даже побеждаем, громко сказано, да, я разогнался уже. Но хотя бы мы ее тормозим на много лет и продлеваем людям жизнь, ну, не мы конкретно, да, медицина в принципе, да. Вот, значит, 6 основных классов препаратов, я уже их почти все перечислил. Ингибиторы протеазы, ингибиторы обратной транскриптазы, двух там тоже подклассов, ингибиторы фузии и так далее. Я, честно говоря, не эксперт в этой молекулярной фармакологии, но она здесь просто очень наглядная. Можешь прямо на картинке посмотреть, что конкретно мы можем сделать против этого ВИЧ-вируса. Вот, а дальше просто контроль и наблюдение диспансерное за такими людьми. И тогда можно понизить уровень вирусной нагрузки вообще до нуля, ну, по крайней мере, до неопределяемого уровня. Я не знаю, стоит ли нам лезть еще в эту область, Руслан, вот эти все мифы про ВИЧ, там, что беременная мама точно нездоровый ребенок. Будем мы об этом говорить, как вы хотите, коллеги?
Ну, ты пока об этом сказал, то нужно хотя бы это тогда осветить.
Ну да, просто это тоже известнейший миф, да, что раз человек заболел ВИЧ, то все, он там как прокаженный, с ним нельзя здороваться, нельзя ему руку пожать, нельзя там с ним поцеловаться, нельзя от него детей иметь и так далее. Но это все тоже многократно в средствах массовой информации вроде бы педалируется и говорится об этом много, но все равно есть люди, которые не понимают, что если человек находится на терапии, то репликация вируса понижается до минимального уровня, то есть в крови там меньше 40, меньше 30 копий. Это даже не определится. Такой человек не может никого заразить вообще никаким способом, даже переливанием крови. Ну, конечно, все равно не рекомендуется людям, да, которые здоровы, переливать кровь от людей, больных ВИЧ-инфекцией, даже если они на терапии. Но заразить они не могут никого. И даже при беременности ребенок рождается абсолютно здоровым, и ВИЧ не передается, если человек находится на терапии. Вот. Ну, а терапия, как я и сказал, тоже довольно сложная, долгая и дорогая, однако в нашей стране предоставляется бесплатно. Вот, что тут еще можно добавить интересное, вот как патофизиолог? Эта терапия, она, несмотря на все ее плюсы, несмотря на то, что она продлевает жизнь, она тоже довольно токсичная и обладает своими побочными эффектами. Это тоже миф такой очень известный, что там здоровью больше вредит лечение, чем ВИЧ-инфекция. Это просто абсурд, у меня в голове не помещается. Кто-то так действительно говорит. Я просто, когда готовился к подкасту, шерстил разные источники информации. Это распространенный аргумент, что, смотрите, вот вы ставите мне диагноз ВИЧ. Я не лечусь, чувствую себя прекрасно. Потом, ладно, меня уговорили, я начал лечение, и тогда и начались все проблемы. Ну, это как с вакцинацией, да? То есть я провакцинировался и заболел в тот же день. Значит, это что? Из-за вакцины все. Ой.
Ну да. Слушайте, коллеги, вот пока мы вот здесь сейчас возле патофизиологии и вот как раз-таки и препараты... Вот у меня как раз-таки я вот материал подготовил по кардиологии. Вот здесь вот интересно вот ваше мнение чисто с подфизиологической точки зрения. Вот, ну давайте я начну вот по поводу кардиологии. Здесь, конечно, интересно именно по поводу миокардита и, в принципе, ВИЧ, да, может ли он вызвать миокардит, сам этот вирус. Да? Вот, но давайте начну с того, что в принципе по поводу поражения сердца, поражения миокарда можно выделить, так сказать, два вида. Это очаговый миокардит и это ВИЧ-ассоциированная кардиомиопатия. Да, Никита Ильич?
Короткая ремарка, да, Руслан, хорошо, что ты начал этот разговор. Просто учитывая вот то, что я сказал, люди получают терапию, то есть вот эти все многие-многие миллионы людей в мире получают терапию, начинают жить столько же, сколько в среднем живет любой другой среднестатистический человек, и какие же у них начинаются проблемы, раз инфекции оппортунистических нету. Они начинают умирать от тех же самых причин, что и люди без ВИЧ-инфекции. И по некоторым прогнозам, в 2030 году это станет там одной из трех самых главных причин смерти людей с ВИЧ-инфекцией. Именно проблемы сердечно-сосудистой системы. И вот здесь ты нам как кардиолог как раз и нужен, Руслан, ты на вес золота, да.
Собственно, и пока на первом месте. И...
Да, то есть что? Что будет с человеком с ВИЧ-инфекцией на терапии? Вот с точки зрения сердца. Это одна из самых главных проблем, конечно же. Ну вот и что же там будет, Руслан?
Вот. Ну, по поводу антиретровирусной терапии, да, чуть-чуть попозже. Но тоже, так как я не работаю с пациентами, которые ВИЧ-инфекция и непосредственно... что-то там у них с сердцем, но тем не менее, значит, как я уже сказал, может быть очаговый миокардит, и может быть, значит, у нас ВИЧ-ассоциированная кардиомиопатия. Это не то чтобы разные вещи, это можно сказать, что очаговый миокардит, он, как правило, находится уже при аутопсинном материале, а ВИЧ-ассоциированная кардиомиопатия – это прям такая уже развернутая клиническая картина кардиомиопатии, сердечной недостаточности и всего остального. Вот. Но насчет очаговой миокардита, да, которые случайно обнаружили, собственно, при аутопсии. Значит, как раз-таки, если брать эру до антиретровирусной терапии, то это достаточно частая была штука. Да? Там чуть ли не там 20, 40, 50% аутопсийного материала, в среднем 30% где-то, где обнаруживали фиброз, да, фиброз миокарда. Откуда он взялся, там это, скорее всего, я вот расскажу именно с ВИЧ-ассоциированной кардиомиопатии. Но аутопсийный материал, который брали, да, у пациентов, они вообще не жаловались на какие-то проблемы с сердцем. То есть у них не было симптомов там, сердечной недостаточности. То есть это простая такая находка при аутопсии была. Вот. Но в 2013 году было исследование, провели в Соединенном Королевстве, участвовали где-то 90 пациентов. Они были на антиретровирусной терапии. Среднее количество CD4 клеток было 546, да, при норме там 400-1600 где-то, да, вот так.
Ну, верхняя граница вот, вроде побольше чуть-чуть побольше верхняя граница, что-то 700,
ну,
по-моему.
Но, тем не менее, это в том смысле, что нормальное количество.
Ну, да, считай, нижняя граница нормы, да.
Угу. Да. И то есть в анамнезе у них не было никаких патологий сердца. Вот, но, тем не менее, у где-то 60%, 60-65% при МРТ сердца были обнаружены вот эти вот очаги фиброза миокарда. То есть, опять же, это исследование было, и они прицельно смотрели, что будет у пациентов при ВИЧ-инфекции, причем, так сказать, на терапии, да, стабильное течение ВИЧ-инфекция. Но, тем не менее, нашли вот так. И примерно такое же количество фиброза миокарда было найдено у пациентов с идиопатической дилатационной кардиомиопатией, у пациентов без ВИЧ-инфекции. Ну, то есть, по факту, и то пациенты на ретровирусной терапии имеют, почему-то то же самое. Вот. Это что касается очагового миокардита. То есть, случайная находка, которая, опять же, не факт, что приводит к каким-то вот прогрессированию сердечной недостаточности.
Руслан, да, вот это я и хотел тебя спросить, да, то есть вот этот очаговый миокардит, просто, насколько я понимаю, эти люди будут болеть ХСН все чаще и чаще, раз они от инфекции не умирают, да, и живут долго. И я так понимаю, что частота ХСН среди пациентов с ВИЧ-инфекцией будет все время расти из-за того, что они взрослеют, становятся старше, стареют и так далее. И как ты думаешь, какая ХСН будет в их случае, вот именно из-за АВРТ или из-за других каких-то проблем? Это же, наверное, будет вот та самая коварная и неприятная ХСН с промежуточной или нормальной фракцией выброса, наверняка, зная, насколько ВИЧ коварен.
Ну да.
Так вот.
Да. Да, умеренность низкая, да, либо сохраненная фракция выброса. Если сохраненная фракция выброса, как говорится, это у нас этиология не совсем известна, но, собственно, нужно влиять на какие-то другие заболевания. Там артериальная гипертензия и все остальное. Ну, здесь в данном случае это может быть ВИЧ-инфекция. Но, опять же, по поводу патофизиологии ВИЧ-инфекции и миокардита тоже очень интересно. Мне вот интересно услышать ваше мнение. То есть вот такой есть момент. Да, то есть каким-то образом происходит нарушение, так сказать, структурное поражение миокарда именно у пациентов с ВИЧ-инфекцией. Вот, также могут быть не только найдены какие-то структурные нарушения, могут быть найдены какие-то аномалии при визуализации, будь то ЭхоКГ, да, либо МРТ сердца. У пациентов с ВИЧ-инфекцией могут быть обнаружены, я долго на этом не буду останавливаться, просто скажу, может быть, появится диастолическая дисфункция, систолическая дисфункция, то есть какое-то небольшое снижение фракции выброса, дилатация левого желудочка. Но опять же вопрос, связано ли это с ВИЧ-инфекцией. Диастолическая дисфункция – это, пожалуйста, у пациентов с гипертонической болезнью, она сплошь и рядом диастолическая дисфункция. И я не думаю, что у пациентов с ВИЧ-инфекцией они не болеют артериальной гипертензией. Вот. Опять же. Собственно, поражение миокарда при ВИЧ-инфекции – это такое мультифакторное поражение. Да? Мы не забываем, что пациенты с ВИЧ-инфекцией, которые на антиретровирусной терапии, они также могут меньше двигаться, больше кушать, курить, да, употреблять алкоголь, еще чего-нибудь. То есть это мультифакторное поражение. Но вот интересная штука по поводу ВИЧ-ассоциированной кардиомиопатии, которая, по факту, да, есть такая штука. Вот. В эпоху сейчас антиретровирусной терапии это очень редкая штука. Очень редкая штука. Но, тем не менее, есть исследования в Южной Африке, да, там, где, в принципе, и вроде у нас сейчас и есть терапия ВИЧ, но она не всегда всем доступна. Так сказать, вот эта ВИЧ-ассоциированная кардиомиопатия, она куда больше чаще встречается в странах с не самые, так сказать, ну, страны там третьего мира, да, можно так сказать. Вот, что это такое? Вот в Южной Африке исследования включили 518 человек с ВИЧ-кардиомиопатией. И у них, значит, были и симптомы, и, собственно, им проводили и... То есть это были пациенты с ВИЧ и с симптомами. Откуда они брались, эти симптомы? Вот здесь вот интересно. Патофизиология, да, кардиомиопатии, вот этой ВИЧ-ассоциированной кардиомиопатии, как я уже сказал, она многофакторная, но не совсем известна, потому что четкую этиологию здесь очень тяжело понять, потому что это может быть и какой-то небольшой вклад и лекарственной токсичности, потому что все равно старые препараты прошлого поколения антиретровирусной терапии, они все-таки кардиотоксичны. Дальше. Это оппортунистическая инфекция. Пожалуйста, иммунитет просто не справится с инфекцией, которая именно кардиотропные вирусы, типа Эпштейн-Барр вирусы, простой вирус, да, потом это там парвовирус B19, который, кстати, у большинства человек, особенно у детей, очень часто в миокардии, но не факт, что он вызовет миокардит. Вот. Но кто у нас резервуар для ВИЧ-инфекции, коллеги?
Ну, в основном моноциты, макрофаги, ну, также Т-хелперы и Т-клетки памяти, то есть все те клетки, которые в лимфоузлах, в селезенке, в перьевых бляшках, то есть резервуар буквально это любое место в организме, где есть лимфоидная ткань. Много ли при этом вирусов в крови, если нету терапии? Довольно немного на самом-то деле, то есть там копий, как правило, несколько тысяч только, а вот резервуаров в организме полно. И так он и в мозг пролезет, и в сердце точно так же пролезет вместе с макрофагами.
По поводу сердца, именно с патофизиологической точки зрения, ну, такой общий, то есть это не, чаще всего, ну, вот, как вот известно, это не прямое повреждение миокарда. То есть сам ВИЧ, у него, ну, вот, нету вот в миокарде тех рецепторов, да, которые может ВИЧ пройти. Сейчас, да, Никита Олегович.
Да, это на самом деле интересное наблюдение. Стоит, наверное, эту мысль тоже еще раз проговорить. Многие органы страдают даже не от самой репликации и даже не от гибели Т-клеток, которые защищают нас. Они страдают именно от той дезрегуляции, которая вызывает ВИЧ. То есть, если человек не лечится, эти вирусы попадают во все иммунные клетки, и иммунитет пытается с ними бороться, пытается, не справляется, делает только хуже и самим клеткам иммунитета, и самое плохое, делает плохо органам, в которых находятся эти клетки. Вот это буквально о чем ты говоришь. Просто я сравниваю это с энцефалопатией ВИЧ-ассоциированной, и там буквально то же самое. То есть энцефалопатия, точные механизмы непонятны. Сам ВИЧ в нейроны не проникает, но он проникает в моноциты и в глию. И раз он проникает в глию, то он способен убивать вот эти клетки, которые помогают работать нейронам, да, которые окружают их, которые создают им основу, дают им питательные вещества, окружают их оболочками. То есть он бьет не по нейронам, а по клеткам микроокружения. И те вырабатывают токсичные вещества, молекулы, цитокины, которые опосредованно, спустя там несколько тоже промежуточных этапов, повредят нейроны. Вот. И будет развиваться энцефалопатия. А в твоем случае еще и кардиомиопатия. Вот.
Ну да, по факту вот все вот эти негодники, хотя бы, ну, наши вот эти все цитокины, факторы некроза опухоли, интерлейкин-6 и все вот это вот, это, собственно, свободные радикалы, это вот все, так сказать, и приводит к дисфункции миокарда. Вот, но по поводу, вот я тоже очень много смотрел, читал по поводу прямого, да, повреждения миокарда ВИЧ-инфекции. Опять же, кардиомиоциты вот лишены вот рецепторы для ВИЧ, но некоторые исследования предполагают, что все-таки это возможно, в плане того, что если ВИЧ лишен обычного способа проникновения в клетку, да, то, однако, он может проникнуть, если клетка была повреждена другим каким-то вирусом. Вот, и то есть, например, вирус Эпштейн-Барра, он допускал проникновение ВИЧ именно и в репликацию миокардия.
Итак, опираясь на те патофизиологические механизмы, которые мы упомянули, можно теперь поговорить о некоторых стратегиях, которые способны вылечить инфекцию полностью, 100%. Действительно, такие случаи в истории известны. Их не менее 5. Первый такой случай — это 2008 год, так называемый берлинский пациент, Тимоти Рэй Браун его звали, у которого была опухоль костного мозга. И по этому показанию ему потребовалась трансплантация костного мозга. Тогда доктора догадались, а что если найти донора для трансплантации стволовых клеток костного мозга, который как раз тот самый резистентный пациент, о котором мы говорили, с мутацией хемокинового рецептора. И действительно, такой донор был найден. Кстати, очень удачно то, что такой донор был найден только лишь на 70-ю попытку, то есть довольно быстро. И, значит, этому пациенту была произведена такое лечение, и оно привело к потрясающим результатам. Фактически он был вылечен от ВИЧ-инфекции. И до 2019 года он был единственным пациентом в истории. А с 2019 года до наших дней еще несколько подобных протоколов тоже было использовано, и тоже они были успешны. Кстати, может возникнуть мысль, что если трансплантировать просто стволовые клетки от любого донора, ну, похоже, что такая терапия не столь эффективна. У таких пациентов ВИЧ опять просыпается и начинает свое это нехорошее дело. Кстати, какова вообще главная причина того, что мы не можем, скажем, создать вакцину от ВИЧ, которая бы его подавила полностью, или создать лекарство, которое бы его полностью уничтожило? Ну, одна из очевидных причин — это его большая вариабельность, то есть он постоянно мутирует и приспосабливается. И вторая — то, что он способен спать, засыпать в клетках, значит, резервуарах, и никак себя не проявлять, будучи совершенно недоступным для терапии. И вот для этой цели, чтобы повлиять на это вторую проблему, также было предложено несколько методов. Например, метод так называемого шокирования и уничтожения, с помощью которого можно специально запустить тот самый будильничек, о котором коллеги упоминали. Это TAT его название, которое активирует или пробуждает ВИЧ, и он начинает размножаться, и тут-то его могут поймать лекарства. Например, с помощью препаратов, воздействующих на гистоновые белки, на ацетилирование гистонов. Можно как бы запустить будильничек, ВИЧ проснется, и тогда уничтожить его препаратами. Другая же стратегия, прямо противоположная, так называемая block and lock, то есть заблокировать и запереть его там навсегда, чтобы он не просыпался вообще. Это, можно сказать, разбить его будильничек, чтобы будильничек не звонил никогда. Вот, например, одна из перспективных вакцин. Ну, разумеется, это доклинические испытания, насколько я знаю. Она индуцирует выработку антител против этого будильничка TAT, и вирус засыпает, можно сказать, навсегда. Вот. Ну и также некоторые другие известные, например, кортистатин изучается в качестве такой опции. Но сам вот подход весьма интересен.
Да, действительно здорово, Павел Павлович. Но учитывая, что вирус, да, такой высокой обладает скоростью изменчивости, с какой скоростью появляются рекомбинанты, тут можно еще один кусочек, очень маленький, патофизиологии. Совсем чуть-чуть, Руслан, не смотри так зло на меня. Совсем, пока не сверлят над моей головой, я успею сказать про это чуть-чуть. Когда ВИЧ попадает в организм, он не просто поселяется вот в этих резервуарах, в самых разных органах, он еще и продолжает мутировать, причем с огромной скоростью. Он даже может переключать вот эти хемокиновые корецепторы, выбирать те, которые получше помогают ему проникать все в новые клетки. То есть он еще и по ходу инфекции делает только хуже нам за счет того, что совершенствуется сам. Вот. Ну и там долго можно говорить про дрейф генов и все такое, но мы, наверное, не будем этим заниматься. Павел Павлович, а вот как это лечение, которое вы перечислили, стыкуется вот с современными представлениями патофизиологическими о резервуарах вот в этих самых отдаленных местах организма, по типу вот микроглии, как там тоже работают все эти факторы, будильничек и все остальное?
Не уверен, теоретически должны работать, но насчет этого не уверен. Действительно, большая вариабельность уже приводит к тому, что есть TAT и резистентные, то есть резистентные к ингибиторам этого будильничка разновидности. Опять же, вопросы биодоступности тоже тут становятся на первый план и так далее. Поэтому это такой вопрос очень непростой. Итак, коллеги, на этом можно, пожалуй, закруглить тему ВИЧ-инфекции. Одна из главных мыслей красных линий нашего подкаста — это то, что ВИЧ-инфекция — это болезнь всего иммунитета, а иммунитет — это регуляторная система, как нервная, как гормоны. Поэтому если страдает она, страдает все. Поэтому вас не должно удивлять, если вы наткнетесь на статью «ВИЧ и атеросклероз». Атеросклероз тоже иммунный процесс, это хроническое воспаление, или ВИЧ и сердце, или ВИЧ и печень и тому подобное. Вот одна из главных мыслей, которую мы пытались
донести.
Да,
и ВИЧ не просто вызывает иммунодефицит, но еще и активирует иммунную систему, используя эту активацию против нас самих, против всех органов и всей иммунной системы, и всей регуляции вообще. Вот, я, конечно, сильно извиняюсь перед радиослушателями, если слишком сильно занудил про патофизиологию. Руслан, если будут какие-то отписки, разрешаю тебе порезать меня в следующем выпуске до необходимых количество минут, которые не будут отпугивать слушателей. Наверное, на этом будем заканчивать. Да, Руслан?
Никита Олегович, я очень топлю за патофизиологию, но вы, как преподаватели, наверное, тоже. Поэтому ни в коем случае. Патфиза должно быть много, да, его мало не бывает. Поэтому патфиз — это очень важно, это очень интересно. Все равно, Никита Олегович, вы, так сказать, очень мягко рассказали про патфиз сегодня. Ну что же, уважаемые радиослушатели, на этом мы с вами сегодня закончим. Всем спасибо, что дослушали до конца. Мы с вами встретимся уже в следующий раз. Всем пока-пока.
Пока-пока всем.